Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «История как промысел непостижимый». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы о Вьетнаме с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Продолжаем рассказ о Вьетнаме. Тимофей, вы закончили свой рассказ таким экскурсом в историю до XIII века, где мы увидели узловые события, связанные с героической обороной и защитой своей земли вьетнамцев, которые дают ключ к пониманию очень многих событий, близких уже к нашим дням. Но я бы хотела задать все-таки вопрос, знаете, какой? Мы увидели, что с китайцами, они же монголы в то время, вот такие были военные действия. А вот учитывая воинственность в дальнейшем Японии, как японцы относились к вьетнамцам? Вы же были в Японии. И что, опять же, я все о той жестокости, которая вдруг выявилась во время Второй мировой войны по отношению к корейцам и китайцам со стороны японцев. Вот какие их отношения были к Вьетнаму у японцев?
Ну, надо понимать, что все-таки Вьетнам от Японии довольно далеко. И если с Кореей, Китаем у японцев очень давняя история взаимоотношений, в том числе и часто связанная с войнами там, и взаимной жестокостью, то, в общем-то, Вьетнам стоял в стороне. Понятно, что японские купцы туда приплывали, и торговля какая-то шла. Например, вот старый торговый город Хоян в центральном Вьетнаме до сих пор существует. Его главная достопримечательность – так называемый японский мост. Тем не менее, походов на завоевание Вьетнама японцы не осуществляли. Это от них все-таки слишком далеко, у них были интересы намного ближе. Ну, что нужно понимать про японцев, что после реставрации или революции Мэйдзи, по-разному называют, то есть восстановления императорской власти в конце 19 века, Япония переходит на прочные капиталистические рельсы и, в общем-то, начинает стремительно развиваться. По сути дела, это одна из немногих стран в Азии, которая не подверглась колонизации. И японцы, в общем-то, начинают готовить свои проекты по расширению там, территорий, рынков и так далее, ну, как любая капиталистическая страна. И, в общем-то, они стараются использовать в некоторой степени даже некий антиколониальный фактор, сказать, что вы тут все порабощены белыми, давайте объединим усилия, создадим зону совместного процветания, вот типа для нашей, для желтой расы там, и так далее. Ну, надо понимать, что все-таки в немалой степени это пропаганда. В основном же Япония, конечно, желала получить собственные колонии в том или ином виде. Конечно, может быть, не совсем так по-европейски, но тем не менее. Мы вам предлагаем зону совместного процветания. Если же вы не согласны, ну, как говорится, не обижайтесь. И здесь как бы мы можем даже вспомнить того же лидера Вьетнамской революции, первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина. Еще в его юности, в общем-то, действительно, он, все-таки он был представителем интеллектуальной элиты, его отец был человеком, закончившим Конфуцианский университет, хотя и работал сельским учителем. Так или иначе, среди образованных людей там тоже были разные мнения, и в частности, там уже были прояпонские агенты, которые говорили о том, что надо бы опираться на Японию, выступать за Японию, помогать Японии, чтобы вот сбросить бремя Тэев, как они тогда называли французов. Но, тем не менее, Хо Ши Мин не поддался на эти уговоры, хотя еще был совсем молодым человеком. Он как бы вот, ну, то ли он что-то понимал, может быть, про японцев, ну, то ли имел какие-то свои соображения, но так или иначе, тогда, еще в начале 20 века, в прояпонскую партию он вступать не стал.
То есть у него были ярко выраженные национальные интересы своего народа с молодости в понимании. А, кстати, интересно, что наш император Николай II, царственный мученик, когда еще был цесаревичем и совершил свое знаменитое путешествие до Японии, и есть факты такие, что на крейсере он посещал и Вьетнам, в то время эти территории назывались французские Индокитай. Поэтому сведений не так много, но сам факт по себе интересен тоже.
Да, по-моему, они были в Сайгоне, если я не ошибаюсь. Ну, если говорить о японцах, то, конечно, когда японцы начали завоевание, в том числе и Юго-Восточной Азии, понятно, действовали они в том числе методично и жестоко. Но надо понимать, что во Вьетнам они вошли, не завоевав его у вьетнамцев, а по сути дела с разрешения вишистского правительства Франции. То есть после краха Франции в 1940 году, половина Франции оккупирована Германией, половина под руководством маршала Петена, в общем-то, строит свой профашистский режим, союзный Гитлеру. И они как бы от лица метрополии приказывают колониальным властям в Индокитае пропустить на свою территорию японские войска. Это было нужно, конечно, японцам для завоевания Малайзии и Сингапура. Хотя, конечно, контроль японцы там тоже установили. Действительно, восстания против японцев были, и также это было одной из целей Хо Ши Мина уже в это время, но, тем не менее, в немалой степени все-таки еще сохранялась колониальная французская администрация, и правили или французы, или профранцузские вот кадры, собственно, местные во Вьетнаме.
Да, но невозможно сейчас не поговорить и не вернуться опять к самой страшной для Вьетнама войне, тяжелейшей, которая близка к нам по времени, несмотря на внутренние той же небольшой китайско-вьетнамской короткой войны 1979 года, когда просто была китайская карательная экспедиция из-за вторжения Вьетнама в свое время в Камбоджу. Вторглась, но потом отступила назад. И вот что интересно, тогда перестрелки с Китаем продолжались до 1991 года на границах. Не считая короткой войны камбоджийской, когда вьетнамцы, вы уже об этом в прошлых передачах рассказывали, свергли геноцидных красных кхмеров. А вот хотелось бы все-таки поподробнее вернуться к временам американо-вьетнамской войны, которая длилась, мы об этом забываем, а она длилась целых 20 лет. Между прочим, с 1955 по 1975 год. И это очень такое значимое событие в жизни Вьетнама и как одна из позорных страниц в истории США.
Да, ну, собственно, это часть Второй Индокитайской войны. Ну, Вторая Индокитайская война последовала практически сразу же за Первой. То есть, если Первая завершилась в 1954 году фактическим признанием Франции своего поражения, то здесь происходит разделение, тем не менее, Вьетнама по 17-й параллели на северный и южный. Соответственно, на севере Демократическая Республика Вьетнам во главе с Хо Ши Мином. На юге так называемая Республика Вьетнам, буржуазная, профранцузская изначально, ну, в дальнейшем, соответственно, ставшая проамериканской. Сами американцы подключились к делу только фактически в 60-х уже годах. Изначально спецназ и группы советников полномасштабное вторжение произошло уже после Танкинского инцидента в 64-м году.
Ну, надо сказать, что они участвовали, американцы и Британия, на стороне Франции еще в Первую Индокитайскую, и там тоже было 32, по-моему, советника американских, которые прям заселились. Это так все напоминает современные дни в политике.
Ну, и кроме того, на весьма кругленькую сумму, что-то около миллиарда долларов, была спонсирована французская колониальная армия американцами.
И тем не менее, как говорится, им это не помогло. Хотя вот по названию получается, да, вот что Север – это демократическая республика, а на самом деле все-таки это то, что потом пришло к социализму и к построению коммунизма. А Юг был капиталистический, но назывался просто вот государство Вьетнам.
Да, ну, Республика Вьетнам, как бы изначально там еще какое-то время был последний вьетнамский император Бао Дай, но потом они решили, что он им там уже не нужен. Он уже фактически не правил в тот момент, когда это государство появилось.
Вообще уже тогда влияние было сильное все-таки социалистического лагеря СССР.
Да, ну, кроме того, что надо понимать, что большинство по крайней мере, сельского населения юга было, в общем-то, сторонниками объединения страны под властью севера, были прокоммунистически настроены и, в общем-то, действительно, скорее желали видеть своим лидером Хо Ши Мина. Тем более, что власть, например, того же президента Нго Динь Дьема была насквозь коррумпированная. Действительно, творились там совершенно жуткие вещи, бесправие, там, произвол там, всяких силовых структур, невероятная коррупция, и, в общем-то, местную свою власть, в общем-то, южные вьетнамцы в абсолютном большинстве своем совершенно не любили.
Тимофей, вот невозможно, еще раз, мы в других передачах вспоминали выдающуюся историческую личность Хо Ши Мина, дедушку Хо, как ласково называют так, хотя тут шутливость даже неуместна, может быть, все-таки стоит о нем еще напомнить и сказать несколько слов.
Да, ну, напомним опять-таки, что Хо Ши Мин, с юности тяготившийся колониальным гнетом у себя в стране, он родился в самом конце 19 века, в 1790 году. И, собственно, он мог бы в той ситуации, конечно, даже при колонизации он мог бы, в принципе, неплохо устроиться. Он получил достаточно хорошее образование, он принадлежал к образованному классу, мог бы стать там или чиновником, или кем-то, но его отец еще, Нгуен Шиншак, отец будущего Хо Ши Мина, закончивший Конфуцианский университет, и причем закончивший его на весьма высоком уровне, имевший право занять должность, так вот, Нгуен Шиншак, отец Хо Ши Мина, был на какое-то время назначен чиновником в одной из провинций. Но он, тем не менее, не взыскивал долги с бедняков, заставлял там жалобщиков мириться, не брал взяток, и в результате, в общем-то, система быстро его отторгла. Он был обвинен в том, что он не справляется с возложенной на него задачей. И Нгуен Шиншак отправился в родную деревню фактически сельским учителем. Ну, вот такой пример отца был на глазах у Хо Ши Мина, то есть как человека совершенно принципиального и,
так сказать... Бескорыстного во многом, да?
Да, фактически да. И, собственно, сам Хо Ши Мин, получивший весьма хорошее образование, загоревшийся революционными идеями, он считал своим долгом освободить народ Вьетнама от колонизации, но понимал, что ресурсов для борьбы внутри страны у него на тот момент не было, большая часть населения была бедной и неграмотной, образованная же часть частично была за колонизаторов, частично склонялась в сторону там, Японии. И при этом Хо Ши Мин действительно был, как мы уже сказали, человеком весьма образованным, говорил и по-вьетнамски, и по-китайски, и по-французски, в том числе читал в подлиннике французских просветителей, и, в общем-то, он пришел к выводу, что вот они французы, вот они нами руководят, вот у них там вот французские просветители, а они, в общем-то, ну, не соответствуют тому, о чем писали просветители. Самые, что ни на есть, жестокие эксплуататоры. И он решает искать источник силы за пределами своей страны. Он нанимается матросом на французский пароход и совершает за несколько лет практически кругосветное путешествие по всему миру. Этот пароход курсировал между разными французскими колониями. Франция в это время владела колониями и в Азии, и в Африке, и, в общем-то, в других частях света. В общем-то, действительно, он совершил кругосветное путешествие. Ну и после этого, даже уже покинув корабль, он жил и в США, и в Англии, и в Европе, и, в общем-то, работая то помощником повара, то мусорщиком, то журналистом, то фотографом, то есть перепробовав кучу разных профессий. Так или иначе, он в конце концов оказывается в метрополии во Франции, где действительно начинает знакомиться с европейской философией, изучает труды европейских социалистов, и здесь он впервые сталкивается с работами Владимира Ильича Ленина, и здесь ему очень понравилась, может быть, главная работа, которая произвела на него впечатление, это ленинская работа «Тезис по колониальному вопросу», в которой Ленин обосновывает, что победа над мировым империализмом и колониализмом невозможна без освобождения народов от колониального гнета. И тут-то Хо Ши Мин понимает, что он нашел то, что он искал. Собственно, ту идеологическую базу, с которой он сможет дальше уже действовать для освобождения своей страны от колониального гнета. Собственно, дальше он узнает, что в России происходит социалистическая революция, что его, конечно, интересует вдвойне, и у руля вот как раз вот тот самый Ленин, работу которого он читал. После этого он, конечно, хочет посетить нашу страну, и, наконец, в 23-м году, уворачиваясь от преследований французской жандармерии, он проникает на советский пароход, идущий в Петроград, и в 23-м году Хо Ши Мин оказывается на нашей земле. Собственно, здесь он перебирается из Петрограда в Москву, и здесь он учится в Коммунистическом университете трудящихся Востока. который готовил кадры для Коминтерна. И, собственно, здесь он осваивает и теорию, и практику революционной борьбы, и готовится к действиям уже в родной стране. Тем не менее, еще находясь во Франции, он писал антиколониальные статьи, будучи журналистом, и так или иначе он был известен у себя на родине. Правда, его настоящего имени никто не знал. Ну, мы говорим Хо Ши Мин, как его последнее известное имя. Так он был известен как Нгуен Ай Куок и имел ряд других имен и псевдонимов. Так или иначе, он еще во Франции издает несколько трудов, осуждающих колониализм, в частности, небезызвестное произведение «Тетрадь требований вьетнамского народа», в которой излагает требования, в общем-то, к метрополии об ослаблении колониального гнета или даже об его отмене. Тем не менее, он уже попадает, как мы уже сказали, в зону внимания французской жандармерии. Ему удалось от нее, в общем-то, успешно уйти в Советский Союз, но, тем не менее, на подконтрольной французам территории он, конечно, был объявлен в розыск, и если бы он сразу приехал к себе во Вьетнам, он рисковал просто, чтобы его могли арестовать и просто повесить. То есть французские колонизаторы со своими врагами, в общем-то, не церемонились. Так или иначе, Хо Ши Мин перебирается изначально на границу в приграничной с Вьетнамом территории тогдашнего гоминьдановского Китая и действует то в Кантоне, то в других городах на юге Вьетнама. И именно здесь он основывает коммунистическую партию Вьетнама, которая, собственно, становится его опорой для дальнейших действий.
То есть они подпольщиками становятся. Тут важен вопрос, вот то, что он прочитал Ленина, то, что он увидел, попав в СССР, в ранний СССР. Тем не менее, когда уже совершалась революция, можно сказать, на территории Вьетнама, применялись там такие же жесткие методы революционеров к своим противникам?
Конечно, в любой революционной борьбе борьба с противником так или иначе происходит. Надо понимать, что в любой революции, силы реакции достаточно жестоко друг с другом обращаются, и понятно, что противодействие, безусловно, идет. Кроме того, что нужно понимать и о нашей революции, и о любой другой революции, что в условиях хаоса и как бы потери центральной власти, в общем-то, начинается зачастую террор на уровне простых людей по отношению друг к другу. Не инсценированный даже той или иной властью, но, допустим,
то есть фактически гражданская война.
Да, сведение там счетов друг с другом и так далее. То есть это, к сожалению, практически в любой подобной ситуации имеет место быть. Но, тем не менее, действительно, Хо Ши Мин переправляется в Северный Вьетнам, где практически находится в подполье, там, проживая в горах и джунглях. Вот. Но, тем не менее, он готовится к противодействию. В это же самое время, собственно, во Вьетнам входят японцы как раз в 1941 году. И, конечно, задача для Хо Ши Мина еще усложняется. Но, тем не менее, он готовится, готовит свою, в общем-то, революционную армию, хотя понимает, что пока еще сил недостаточно. И тогда он возвращается в Китай, их никто в это время еще не поддерживает, хотя, ну, Хо Ши Мин был активным членом Коминтерна, но нужно понимать, что по состоянию на 1941 год у нас уже, простите, идет Великая Отечественная, заниматься активной помощью там партизанам в далеких странах, как бы, в общем-то, нереально по той ситуации. Так или иначе, Хо Ши Мин возвращается в Китай. Тут надо понимать, что начинал он действовать при Гоминьдане еще в эпоху Сунь Ятсена. Но Сунь Ятсен – это, я бы сказал, тот правитель Гоминьдана еще самый, так сказать, мягкий, демократический. Вот. В 1941 же году этой территорией правит жестокий режим Чан Кайши. Ну, Хо Ши Мин проникает в Китай, и его задача – попробовать наладить поставки оружия для Вьетминя, Лиги независимости Вьетнама, которую он в это время создает. Вот. Но тут он попадает к гоминьдановской контрразведке, его арестовывают, и он проводит больше года в застенках китайских тюрем, как коммунистический агент. Но в это самое время, находясь в тюрьме, Хо Ши Мин, причем что совершенно непонятно, не зная своей судьбы, не зная, что будет дальше, потому что тут было что-то прогнозировать сложно, тем не менее Хо Ши Мин, сидя в тюрьме, пишет свой вот легендарный тюремный дневник. Одно из таких ярких произведений вьетнамской литературы. Состоящий из небольших стихотворений, которые он записывал то ли на клочках газет, там еще там как-то где-то. И, в общем-то, потом, уже после его возвращения на родину, это произведение потом уже было и издано, и до сих пор, кстати, издается во Вьетнаме, и не только во Вьетнаме, но было переведено на многие языки. В основном состоит из небольших таких вот четверостишей. Ну, к примеру. «На каждого плошка воды в темнице, и что с ней делать, сам назначай. Заваришь чай – не сможешь умыться, умоешь лицо – не заваришь чай».
Очень философское размышление, актуальное на все времена.
Или же,
для узников.
Да, или же другой эпизод, его много раз гоняли тоже по этапам, он, нельзя сказать, что находился в одной тюрьме, его переводили по этапу там, с одной провинции в другую, с одной тюрьмы в другую. И вот, значит, однажды в сезон дождей, в сильный дождь, деревянной колодкой на шее, его гнали, значит, по берегу реки, а потом через джунгли, там, горам и через перевал там, в соседнюю провинцию. Об этом он написал коротенькое тоже четверостишье. «Питаюсь и живу за счет страны, солдаты охранять меня должны, брожу вдоль рек, хожу по горным кручам, немногие, как я, вознесены».
Замечательно. Настоящий философ, относящийся, естественно, к происходящим событиям. Что-то в этом такое есть. Христианские какие-то отголоски присутствуют.
И бодрость духа, и готовность сражаться, и несгибаемость в любых условиях.
И очевидно, этим людям отдано свыше от Господа Бога ощущение какого-то своего предназначения, которое ведет вот, и дает вот эту силу духа. Но и она, как всегда, заключена, очевидно, в какой-то жертвенности, когда человек готов ради своей идеи, ради своего народа отдать свою жизнь до такой степени, то во многом это как все-таки перекликается с христианством.
Безусловно. И, наконец, одно из ярких событий в тюрьме. Хо Чи Мин однажды, в феврале 43-го года, попросил охранявшего китайского солдата, с которым он сумел наладить более-менее человеческие отношения, попросил дать ему почитать газету. И, в общем-то, из этой газеты, февраль 43-го года, Хо Чи Мин узнает о разгроме 6-й армии Паулюса в Сталинграде. После чего Хо Чи Мин воскликнул: «Ну, наконец-то! Наконец-то силы добра начинают побеждать, значит, скоро и наше освобождение».
Потрясающе.
То есть даже там, далеко в Южном Китае, за много тысяч километров от нашей земли, тем не менее, он такие вещи прекрасно понимал. И, конечно, он не знал, что будет лично с ним. Потому что, ну, это было совершенно неопределено. Вполне могло так статься, что он бы закончил свои дни в этой тюрьме. Тем не менее, он понимал, что с победой, в общем-то, СССР во Второй мировой войне действительно и вопрос о колониальных странах будет также, конечно, решаться.
Опять же, определение себя, то есть его самого, на стороне света, а не тьмы. Вот это очень важно. Тимофей, вы рассказали подробно о жизненном пути выдающегося вьетнамского политического деятеля Хо Чи Мина, народного любимца и до сих пор являющимся таким стержневым героем своего народа, таким столпом, ну, можно сказать, знаковой фигурой на все времена. И хотелось бы, чтобы сейчас вы продолжили свой рассказ именно о Второй индокитайской войне с Америкой, которая сыграла, можно сказать, решающую роль, в общем, в истории всего Вьетнама.
Ну, надо понимать, что Вторая индокитайская война – это самая жестокая и, пожалуй, самая страшная война после Второй мировой из тех, что были на Земле вот за это время. И действительно, память о ней в Вьетнаме существует до сих пор, и ну, для вьетнамцев это как для нас Великая Отечественная, безусловно. И историю этой войны, конечно, знают вьетнамцы всех поколений, и действительно, надо сказать, что и наше участие в этой войне они помнят, и, может быть, это одна из основных таких вещей вот, в основе нашей советско-вьетнамской, русско-вьетнамской дружбы до сих пор. Тут что можно сказать, что война, конечно, ну, как мы сказали в прошлой части, что Вторая индокитайская война стала продолжением, по сути, Первой индокитайской. Несмотря на то, что французы ушли, страну разделили по 17-й параллели на юг и север, коммунистический север и буржуазно-капиталистический юг, тем не менее на юге действительно правит коррумпированный, абсолютно марионеточный прозападный режим, и абсолютно, знаете, большая часть населения юга так или иначе, в общем-то, действительно симпатизирует коммунистическому северу и мечтает с ним объединиться. Однако американцы не могли допустить краха Южного Вьетнама, считая, что как только коммунисты победят полностью во Вьетнаме, то это может, в общем-то, перекинуться действительно на соседние страны и улетучиться в американское влияние в Юго-Восточной Азии. Это будет явным поражением противостояния с СССР.
Не только с СССР, а совсем, а еще тогда социалистический лагерь. Конечно, он уже был после Второй мировой войны. То есть опасность для них такая действительно была, тем более это все ближе к их региону.
Да, ну как, от Америки это, конечно, очень далеко, тем не менее, надо понимать, что индокитайский полуостров – это очень важная точка, в общем-то, на карте мировой торговли.
Стратегическая, да.
Стратегическая точка. Здесь проходят пути из Тихого в Индийский океан и обратно, соответственно. даже в наши дни, в общем-то, противостояние Китая с Америкой во многом, в общем-то, как говорят многие эксперты, будет сводиться именно к противостоянию именно за этот регион.
Да, вот в том-то и дело. Поэтому мы лишний раз и обращаемся к этой теме. И напоминаем о том, что происходило в середине 20 века.
Да, ну и жители Южного Вьетнама так или иначе симпатизируют коммунистическому северу. Многие пытаются сбежать на север. И американцы сначала стараются действовать местными силами, но потом понимают, что нужно уже полноценное воздействие. Тем более, что население сельское практически полностью прокоммунистическое. Но чтобы заблокировать электорат Хо Ши Мина в Южном Вьетнаме, власти Юга начинают принимать закон об умиротворении деревни. Деревни, конечно, не все, но крупные деревни окружаются практически колючей проволокой, ставятся пулеметы там на вышках и так далее, вырубается, выкашивается вся растительность вокруг. Крестьяне должны работать на территории своей деревни, им запрещается ее покидать без особого разрешения.
Но это же как подобие концлагеря.
Да, практически. Значительную часть сельского населения Южного Вьетнама загнали в концлагерь, то есть они должны работать, производить продукт в интересах властей, при этом, в общем-то, чтобы, не дай бог, ничего такого. То есть они пытались через это заблокировать лояльные Хо Ши Мину силы на юге. На это север отвечает созданием Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, который вошел в историю как Вьетконг. Ну, Вьетконг по-вьетнамски, по сути, это просто вьетнамский коммунист. Так или иначе, действительно создается и сеть партизанских отрядов, и, в общем-то, уже начинает загораться пламя партизанской войны. Постепенно, в общем-то, оказывается, что если днем власть у Юга, то, в общем-то, ночью власть у Вьетконга, и, в общем-то, так на абсолютно большей части. Понятно, что власти Юга контролируют города, но в сельской местности практически везде действует так или иначе Вьетконг.
Тимофей, правительство, которое на юге Вьетнама устраивало вот такие концлагеря в деревнях, оно было представлено кем в это время? Почему такое активное участие и внедрение именно США произошло?
Ну, здесь руководил, насколько помню, президент Нгоден Дием, абсолютно проамериканский, опять-таки выходец из католической среды, что во многом потом повлияло на отношение воюющих сил Севера к католикам. Конечно, со времен еще французов сохранилась некоторая часть тогдашней элиты, вьетнамцев, но абсолютно лояльных французам. И когда туда пришли американцы, они не нашли ничего лучше, как взять те же уже бывшие под французами кадры и работать с ними. Не создавать чего-то нового, а использовать их же. При том, что, повторимся, эта власть была абсолютно коррумпированной, абсолютно действующей в своих интересах, абсолютно проамериканская и совершенно непопулярная среди большей части населения Юга.
И вот при такой установочной системе происходило то, что вы говорите, днем была одна власть, ночью уже происходило движение освободительное. И когда, в какой момент началось такое сильное и открытое внедрение, вторжение войск США на территорию Вьетнама?
Первые войска еще были в 60-е годы, но это были группы спецназовцев и советников. Полномасштабное вторжение случилось уже в 1964 году после небезызвестного Танкинского инцидента, который, как было доказано впоследствии, был целиком и полностью американской провокацией. Соответственно, американцы искали повода для полномасштабного вторжения, если бы его не было, как говорится, его нужно было выдумать. Собственно, провокация в Танкинском заливе, и, воспользовавшись ей, американцы...
Напомните нашим радиослушателям.
Провокация состояла в том, что американцы заявили якобы о том, что их эсминец, находившийся в Танкинском заливе, якобы был атакован в нейтральных водах вьетнамскими патрульными катерами.
Как это все напоминает происходящее в наши дни? То есть схемы не меняются?
Впоследствии было доказано, что как минимум воды были не нейтральными, но это уже никого не интересовало, события уже, в общем, начались. Америка начала массированное вторжение в Южный Вьетнам, в общем-то, именно с целью удержать власть в Южном Вьетнаме. Но параллельно же, понимая, что с севера постоянно идет поток оружия, боеприпасов, добровольцев и так далее, нужно, соответственно, было, конечно, надавить на север. Начинаются воздушные удары изначально по Северному Вьетнаму, благо, что американцы после Второй мировой войны обладали огромным количеством военных баз по всему Тихому океану, соответственно, на Гуаме, в Утапао, на Таиланде, на Сайпане, в той же Японии и так далее. То есть, действительно, они могли наносить удары самыми разными калибрами, плюс 7-й флот США, Тихоокеанский, присутствовал фактически у берегов Вьетнама и мог входить даже в Танкинский залив. Мощных военно-морских сил, чтобы противостоять ему, у Северного Вьетнама просто не было.
Но тут же, конечно, оживилось и СССР, и Китай, которые не оставили, так сказать, братский вьетнамский народ и стали оказывать всестороннюю поддержку, и потом не только вооружениями, но и даже и нашими инструкторами, и всевозможными способами.
Да, собственно, когда американцы начинают первые налеты на крупные вьетнамские города, они понимают, что Северный Вьетнам был достаточно хорошо индустриализирован, даже за короткое время действительно Хо-Ши-Мин. Здесь мы обращаемся, в общем-то, и к опыту там, и нашей кубинской остальных революций, в общем-то, социалистических. Начал массовый, так сказать, ликбез, ликвидацию безграмотности, начал строить промышленность, начал развивать образование, культуру и так далее. Несмотря на то, что Вьетнам 1945 года жил более чем бедно и в условиях практически продолжающейся войны. Так или иначе, американцы понимают, что нужно наносить удары по крупным промышленным центрам, ну и, соответственно, разумеется, по столице, и, в общем-то, заставить Северный Вьетнам отказаться от помощи своим товарищам на юге. Тем не менее, вьетнамцы не сдаются, вьетнамцы готовят силы противодействия. Изначально американцы имели абсолютно тотальное господство в воздухе, и, соответственно, у Севера не было ни нормальной ПВО, ни сильной авиации. В общем-то, американцы чувствовали себя вольготно, но вьетнамцы на это ответили вывозом промышленности. В сельские, в горные районы, станки вывозились прямо там, устанавливались в пещерах, заводы строились зачастую почти под открытым небом, там в джунглях потом быстро там перекрывались, там строились быстро возводимые здания и так далее. На удары по транспортной инфраструктуре вьетнамцы ответили строительством новых мостов и дорог, даже в условиях такой сложной географии, такого сложного климата. То есть, чтобы нельзя было уничтожить единственный мост, нужно построить еще 2-3 моста вокруг него.
Ну вот участие СССР и Китая в это время.
Да, безусловно. Собственно, когда начались массированные удары по крупным городам, Хо-Ши-Мин обращается к социалистическим странам. Туда прибывают первые советские военные специалисты. Действительно, начинает поставляться современное советское оружие и поставляются советские зенитно-ракетные комплексы, самые современные на тот момент.
И самолеты, и наши летчики участвовали в боях.
Самолеты тоже были. Ну, наших летчиков там было, кстати, достаточно немного, ракетчиков намного больше. Летчики чаще использовались как инструкторы. И здесь, может, некоторый даже личный опыт, как бы вот несколько лет назад повезло пообщаться с нашим летчиком, который вот действительно во Вьетнаме был. Ну, он рассказывал, что он был там инструктором, что он учил вот вьетнамцев летать на реактивных истребителях МиГ-21.
А у меня однокурсник в литературном институте из Вьетнама был как раз военным летчиком. Потомственным, можно сказать.
Наши специалисты туда прибывают, плюс самых талантливых вьетнамских военнослужащих отправляют учиться в Советский Союз, чтобы уже полноценно подготовить в наших условиях. Но надо понимать, конечно, что война идет здесь и сейчас, и ждать, пока подготовят, конечно, нельзя. Во Вьетнам прибывает несколько зенитно-ракетных полков, вооруженных комплексами С-75, и, собственно, 24 июля 1965 года происходит первый бой советских зенитно-ракетных комплексов против американской реактивной авиации в небе Вьетнама. Американская авиация, летевшая бомбить военный завод в Лангчи, попадает под удар зенитно-ракетных комплексов, и тремя ракетами сбиваются три американских истребителя «Фантом». А на следующий день тремя ракетами удается сбить четыре американских самолета. Ну, видимо, такой удачный выстрел, что там, видимо, взрывом повредило два самолета сразу. Так или иначе, действительно, еще на третий день было сбито еще три самолета. Американцы испытали такой шок, что на протяжении нескольких недель прекратили налеты на Северный Вьетнам.
Но это были наши артиллеристы?
Разумеется, разумеется. Вьетнамцы не могли научиться, конечно, так быстро пользоваться такой сложной техникой. Конечно, за управлением зенитно-ракетных комплексов, конечно, находились наши специалисты. Наши специалисты провели первый бой. Они не только первый бой, они фактически вели бои на протяжении первых нескольких месяцев. При том, что изначально задача была в том, чтобы учить вьетнамских ракетчиков, но задача была очень сложная. Ведь многие из вьетнамцев, которых отправили учиться к советским специалистам, многие из них до этого даже радиоприемника не видели. А их нужно было обучить такой сложной технике, как зенитно-ракетный комплекс. И хотел действительно учить в бою методом «делай как я», но надо сказать, что вьетнамцы очень упорные ученики. Даже если не хватает таланта или физической силы, они берут упорством. И действительно, через определенное время они начали показывать достойные результаты, в том числе и на учениях, и в бою. Так или иначе, американцы были вынуждены менять тактику. Если до этого они летали на больших высотах, зная, что зенитные пулеметы там и отдельные зенитные орудия вьетнамцев до них достать не могут, то американцы здесь резко меняют тактику и начинают летать на предельно малых высотах, зная, что зенитно-ракетный комплекс С-75 бьет по высотным целям. Но, однако, здесь также меняется тактика, и американцы, понятно, пытаются наносить удары по самим зенитно-ракетным комплексам. Здесь начинается действительно очень сложная, в общем-то, интересная с исторической точки зрения война. Именно противостояние как бы зенитно-ракетных комплексов и вообще зенитных сил с нашей и северо-вьетнамской стороны и изменение тактики авиации со стороны американцев. Американцы начинают тогда действовать на предельно малых высотах, стараться выслеживать и наносить удары по зенитно-ракетным комплексам. Надо понимать, что зенитно-ракетный комплекс С-75 – это не только пусковая установка. Это в сборе, он помещается на 10 машинах. И перемещать, располагать и подключать его на необорудованной территории, но это дорогого стоит, тем более в таких сложных географических условиях, как во Вьетнаме, там в джунглях, в горах и так далее. После нескольких выстрелов, после одного там удачного боя, надо, как правило, быстро сворачиваться и уезжать, потому что после этого прилетит американская авиация, нанесет удар уже по этому месту.
Забомбит. И надо своих специалистов было сохранить. Наших специалистов необходимо было сохранить.
Да, безусловно. И от Хо Ши Мина поступил жесткий приказ, что ни один советский специалист не должен погибнуть. И вьетнамцы для этого делают действительно буквально все. Вплоть до того, что при обстрелах и бомбежках закрывали наших специалистов своим телом.
Даже так. А вот вы начали с того, что это была самая жестокая война со времен Второй мировой. Мы знаем использование американцами напалма и вот эти жуткие фотографии горящих сел, детей обгоревших, бегущих. Это в какой период вот такими методами стали действовать американцы, которые уже до этого испытали на японцах атомные бомбы?
Это все, собственно, в это самое время. Американцы начинают бомбить с одной стороны города, с другой стороны на юг формируется целая система транспортных путей, известная нам как тропа Хо Ши Мина. Это не одна какая-то конкретная трасса, это система сухопутных и водных путей из Северного Вьетнама в Южный, частично выходящая на территорию соседних стран Лаоса и Камбоджи. Как мы сказали, стратегически важные мосты и дороги старались дублировать, чтобы если часть, там, какой-то стратегически важный мост будет разрушен или уничтожен, или там дорога станет непроходимой, чтобы движение, тем не менее, продолжалось. И действительно, американцы начинают бомбить уже тогда просто на самой тропе Хо Ши Мина, наносят мощнейшие удары, как посчитали впоследствии ученые, фактически на протяжении 10 лет, всего времени американского присутствия во Вьетнаме, практически вот тропа Хо Ши Мина находилась под авиаударами постоянно. Спокойного времени на этой дороге практически не было. При том, что местные крестьяне сразу подключались к процессу, как только американская авиация улетала, местное население прибывало туда, там, с кирками, лопатами, там, мотыгами, строительным материалом и так далее. Дороги ремонтировались в кратчайшие сроки. Если было нужно, то для этого разбирали даже собственные дома.
Вы прослушали вторую часть беседы о Вьетнаме с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.